Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель Богоявленского кафедрального Елоховского собора города Москвы, протоиерей Александр Агейкин. Здравствуйте, батюшка! Благословите
Здравствуйте, наших телезрителей. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я очень рад сегодня опять быть в этой студии.
Мы тоже рады, что вы этот день сегодня с нами. Сегодня мы поговорим о вере. Казалось бы, наверное, простые вопросы, которые в этой передаче задавались не один раз, и, наверное, много раз отвечали на эти вопросы. Но как наш церковный круг, который каждый год повторяется, мы переживаем одни и те же события каждый год, но каждый раз по-разному, и мы все-таки будем задавать эти вопросы также и здесь, и обсуждать их. И первый вопрос – зачем нам нужна вера в Бога?
Ну, каждый человек, наверное, себе задает такой вопрос, касающийся веры, и что это такое, и зачем это нужно, что это за категория. И, казалось бы, это очень просто, но на самом деле это вопрос совершенно непростой, потому что путь веры, он занимает у человека всю его жизнь. Вот нельзя сказать, что вера дается вот как некое что-то цельное изначально. Поэтому есть некие категории, да, о которых можно говорить долго и глубоко, что касается веры. Ну, в первую очередь, вера в той категории, как говорим мы, верующие люди, с духовной стороны, вера – это все-таки опыт. Если мы открываем катехизис элементарно, да, то мы считаем цитату апостола Павла, что вера – это уверенность в невидимом, как бы в видимом. А с точки зрения логики, с точки зрения человеческого разума, ну, это как-то странно. Ну, вот как можно верить там, во что-то непонятное, быть уверенным, вот, как вот в настоящем?
Даже верующие иногда об этом сейчас задумываются.
Да.
Что говорить.
Поэтому здесь нужно понять, что вера – это опыт. Опыт такого благодатной встречи с Богом, в первую очередь. И когда ты встречаешься с Богом, да, конечно, вот именно благодатная встреча, когда ты находишься под действием благодати Святаго Духа. И тогда уже человек действительно уверен, потому что он имеет опыт. И там множество там научных доказательств ничего не разбивает камня веры. Поэтому говорить о вере просто о том, об уверенности в невидимом, действительно неправильно. Уверенность рождается через опыт. Опыт богообщения, опыт встречи с личности с личностью. И вот если человек не прошел через эту встречу, то для него доказать что-то в категориях веры очень тяжело. А когда человек прошел через эту встречу, когда его сердце коснулось благодать Божия, для него это все понятно, элементарно действительно становится.
Вот часто, как вот говорят, что промысел Божий подрывает в людях решимость действовать. Вот вопрос как раз о промысле. Что это такое? И вот не вызывает недоумения. Если есть промысел Божий, как же жить-то, если уже все решено?
Здесь нельзя путать некоторые философские категории, которые возникали еще до христианской эры. Да, промысел Божий – это не провидение. Это не судьба, это не рок, это не фатум. Промысел Божий, он наоборот, человека стимулирует, он дает ему надежду, он дает ему уверенность, он дает ему как раз некий посыл к активному действию. Потому что в духовных категориях промысел Божий, это, наверное, да не наверное, это непрестанное действие в мире, и человек в этом уверен, верующий. Всеблагой, всемогущей воли Божией. А в чем эта воля Божия? Эта воля Божия обращена ко благу, как направляющая к вечному спасению, как личности вот индивидуального человека, да, в отдельности, так и всего человечества в целом. Это промысел Божий, это действие благодати Божией непрерывное, постоянное и всемогущее. И когда человек знает, что ему сопутствует промысел Божий, то что может быть больше, больше стимулировать его активное действие, активную позицию жизненную? А вот когда человек путает промысел и провидение, судьбу, то происходит вот такое впадение в уныние. А зачем делать, если все равно уже все предрешено? Это не так, потому что нельзя путать эти категории.
Часто вера охладевает. Мы сталкиваемся с таким явлением в нашей жизни, как любовь в семье. И, ну, бывают разные трудности. И вот как не потерять веру? И вообще, как Бог дает эту веру человеку?
Мы начали, да, говорить о вере.
Да.
И Бог ее дает как встречу, да, действительно, как некий опыт богообщения. И нужно пройти через некоторые этапы формирования веры, да, когда ты идешь путем веры. Сначала, когда человек получает эту встречу, этот дар, этот опыт, то далее мы уже утверждаемся через какие-то философские доктрины, через какие-то теории в том, что мы уже получили в этом опыте встречи. А далее нужно идти по миру, по жизни, через осмысление своей веры. Вот этот опыт подтверждения, да, того первого, той первой встречи, того благого дара, идет этап осмысления своей веры. А когда ты осмысляешь свою веру и понимаешь, каким путем ты идешь, то дальше тебе требуется некое соответствие тому, к чему ты призван, через Евангелие, через Слово Божие. В соответствии с этим человек должен работать над собой. Первый этап – это битва с самим собой. Потому что нужно победить страсти. Человек страстное существо по натуре. И нужно преодолеть, чтобы дух был выше страстности. И в соответствии с этим, вот сегодня мы слышали Евангелие за Божественной литургией, Евангелие от Матфея, 6 главе, где нам говорилось, что светильник тела – это око человеческое. Если твое око светло, то и все тело будет светлым. Если твое око худо, то и все, весь человек будет темен. Поэтому очищение вот этого ока – это через побеждение страстей. А когда человек получает малейший опыт, и он начинает уже искать личного общения с Богом, помимо предания церковного, помимо традиций церкви, то он впадает в очень большие проблемы, потому что он не очищен от страстей. Потому что путь аскезы обязателен. Поэтому мы и постимся регулярно, и в среду, и в пятницу, и в посты многодневные, потому что это путь аскезы, путь работы над собой, путь воспитания своей воли, который уже дает человеку настоящее око, чистое. Как говорят, мы должны смотреть на мир через призму Евангелия. Если человек... Если его сердце тронул Бог, вот он обрел веру, то далее немыслимо, если человек не следует Евангелию, если он даже не прикасается к Евангелию. То есть нужно осмыслить свою веру, укрепить ее, возрастить. Она дается как зерно. Вот можно уподобить веру зерну, которое тебе дал как дар Бог. Ты его должен вырастить в здоровое большое дерево.
Спасибо за ответ. Я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов. Телефон нашей московской студии 8-495-781-49-54. Отец Александр, мы продолжим. Вопрос я нашел в интернете. Вопрос человека. А вы, уважаемые верующие, отдали бы своих детей на смерть во благо всего человечества?
Ну, здесь нужно понять, что имеет в виду в этом вопросе человек. Что такое благо всего человечества?
Ну, по всей видимости, они понимают, наверное, Христа. Потому что благо – это цитата.
Христос сам себя отдал за человечество и отдает ежедневно. Если мы совершаем Евхаристию, то мы понимаем, что Он опять умирает за нас. Для нас, для нашего спасения. Что значит отдать? Человек не может кого-то отдать. Каждый человек призван себя отдать Христу. и что такое благо человечества. Ведь искать в мире справедливости бессмысленно, ее нет. Об этом еще Христос сказал, что род сей прелюбодейный и грешный, он таким и останется. Поэтому справедливости в нем не найдешь. Господь нас призывает искать Царствие Божие. И вот сегодняшнее Евангелие, о котором тоже я упоминал, оно тоже дальше об этом. Не нужно иметь заботу о многом. Нужно иметь в первую очередь заботу о Царстве Божьем, о соответствии себя тому, к чему ты призван Богом. Если ты верующий, если ты вступил на путь веры, значит, у тебя основная забота идти по этому пути. И также говорить о благе человечества. Мы знаем из истории церкви, из ее преданий множество примеров, когда в период мучеников, да, целые семьи принимали мученический венец. Особенно у нас на Руси почитают веру, надежду, любовь и мать их Софию. А эти совсем маленькие девочки умирали за Христа. Какой смысл? Матери говорили, как ты можешь спокойно смотреть на страдания своих детей? Они сами избрали этот путь. Она их не толкала, но не отдавала их в жертву. Потому что их опыт богообщения был настолько реальным, что все остальное не имело для них значения. Они уже, будучи в детском возрасте, имели такую мудрость, какую мы не получаем уже в зрелом возрасте, потому что они встретили Христа, и для них эта встреча была самым главным в жизни. Поэтому вот вопрос такой, конечно, интересный, да, с точки зрения нынешнего человека, да, ради чего, зачем все это? Есть некоторые уже другие ценности, гуманистические ценности, там, общечеловеческие ценности, как нам говорит такое размытое понятие. А мы говорим о Христе. Что значит благо всего человечества? Что значит отдать? Каждый человек сам себя отдает. И тот же подвиг наших отцов, дедов, прадедов в Великой Отечественной войне. Как это не жертва, которую они положили на алтарь человечества? Нет больше той любви, чем положить жизнь свою за други своя, говорит нам Евангелие. Поэтому любовь, она всегда жертвенна. Если мы христиане, если мы верующие, то мы призваны к любви, а значит к жертвенности. То есть мы должны быть готовы умереть за Христа, так как и Он умер за нас. Поэтому, с какой-то стороны, я могу сказать, я готов, да, но достоин я это. Игнатий Богоносец, вот можно вспомнить Игнатия Богоносца, когда он был осужден на смерть, он был настолько обрадован, что он не дерзал лишний раз об этом говорить, чтобы он понимал свое недостоинство, но то, что он шел в Рим из Сирии пешком на растерзание львам, для него был великий дар. Он себя недостойного увидел в этом призвании умереть за Христа и молил всех своих чад ни в коем случае не препятствовать, потому что для него это был великий дар. И его знаменитые послания, да, когда он шел на смерть, они настолько глубоки, что вот ответят как раз вот на эти вопросы.
Отец Александр, только я призвал телезрителей, вот есть первый дозвонившийся. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько я знаю, греки древние еще до Христа занимались аскезой, но это не мешало им завидовать и жадничать, и лицемерить, и все прочее. Значит, аскеза не главное в таких страстях. И второй вопрос. Когда у христианина спрашивают о вере, как он должен правильно отвечать, я верю в Бога или я верю в Богу?
Отец Александр, наш постоянный телезритель чаще всех дозванивается. Большое ему спасибо за это.
Да, благодарю за вопрос.
Всегда вопрос.
Цель аскезы в чем? У древних греков другая была цель аскеза. У древних греков была целью воспитания своего «я», да? Некое «эго». Мы говорим о христианской аскезе, о победе над страстями. Воспитание воли спортсмена – это одно, олимпийца. А воспитание воли человека, который может переносить многие тяготы ради того, чтобы устоять в вере, это совершенно другое. Но действительно аскеза существовала и в древние времена, и в дохристианские времена. И в Ветхом Завете были посты и аскетические упражнения. Но в христианскую эпоху аскеза, наверное, достигла самой главной своей цели. Устремленности человека к Богу. Вот. А верить в Бога или верить Богу, это примерно равноценные категории, потому что мы говорим о категории веры как доверия. Можно быть убежденным, тебя убедили в том, что Бог есть, различными доказательствами, но ты не приложил своей свободной воли. Но ты вынужден верить, но твоя вера не крепка. Ты веришь, что Бог есть. Ну, можешь сказать, я верю в Бога. Но святые отцы говорят, и демоны веруют, и трепещут, но у них нет вектора направленности к Богу, у них вектор от Бога. Поэтому здесь категория веры как доверие Богу.
И чтобы продолжить, наверное, вопрос. У нас есть еще один звонок телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Александр, у меня такой вопрос. У меня погиб сын при аварии в машине, и после этого он сгорел. Скажите, пожалуйста, такая смерть кому дается, на православная семья? И после этого он снится, часто приходит во сне в хорошем состоянии, здравии, говорит, что у него все хорошо. А насколько можно верить снам? Что вы скажете, как трактует это православие? Спасибо вам за ответ.
Благодарю за вопрос. Как рассуждать о смерти? Для кого-то она приходит очень рано. Кто-то ее ждет и никак не может дождаться. Кто-то готовится к ней, кто-то встречается с ней, не ожидая ее. Конечно, это смерть — это переход. Переход от жизни временной в жизнь вечную. И мы в это верим и понимаем, что со смертью начинается другой просто этап жизни человека. Тяжело рассуждать и думать о смыслах тех или иных ситуаций, особенно когда это происходит с твоими детьми. И мы часто задаем себе вопрос, почему и за что, от чего. Но если так случается, то, наверное, в этом тоже есть какой-то смысл. Здесь невозможно как бы искать каких-то смыслов, да, вот человек погиб и сгорел, да, и мы говорим, что церковь выступает против кремации, да, мы говорим, что это не традиционно для христианского мировоззрения, но ведь мы прекрасно знаем, что Господь восставит человека в момент страшного суда даже из пепла. Не для Бога нет ничего невозможного. Поэтому то, что происходит с человеческим телом, оно, наверное, для души уже не имеет никакого смысла. Потому что из любой субстанции Господь в силах восставить. Вот мы читаем пророка Иезекииля в Великую Субботу, да, о воскресении мертвых, о этом восстании из мертвых, о этом воссоздании тел человеческих. Удивительный отрывок. Но мы должны больше думать о душе. Потому что душа, она возвращается к Богу. И если человек... вот что такое суд, да? Вот иногда страшно умереть, потому что там суд. Суд — это встреча с Богом, опять же, как и первичная для приобретения веры, так и встреча уже за чертой жизни физической. И человек понимает, что вот ты и Бог. А достоин ли ты Его? А как ты жил? А как ты можешь поднять глаза и встретиться глаза в глаза с Богом? И тебя не Бог судит, ты сам судишь себя. Что касается снов, то мы прекрасно знаем из Священного Писания, что есть разные сны, и святые отцы очень просят осторожно относиться к снам. Это такое состояние, которое еще до сих пор и наука не изучила, что такое сны, и что такое мы помыслы, и что такое вообще работа человеческой мысли. Но и часто все равно мы связаны со своими близкими, со своими детьми, со своими родителями, ушедшими в мир иной, через молитву. И Господь нам должен же отвечать на наши молитвы. Иногда через чтение Священного Писания, когда мы получаем ответ на свои вопросы, на свою молитву, которую обращали к Богу. Иногда даже и через такие сны, которые нам дают ответ на наше недоумение и наши страхи. Что если, когда мне прихожане приходят и говорят о своих снах, где им происходит общение с умершими, я всегда говорю, что они требуют молитвы. Только через молитву мы имеем связь. Молитва — это воплощение любви, которая не умирает. И Господь дает нам ответы на наши вопросы, на наши недоумения, чтобы мы не впадали в скорбь, чтобы не впадали в уныние. Потому что вот на отпевание апостол Павел сразу обращается в своем послании, которое мы читаем на отпевание к нам, к верующим, что вы верующие, вы не должны скорбеть. Тот человек, который лежит в гробу, его телесная оболочка, предстал перед Богом, любящим Отцом, что может быть радостнее встречи с Отцом. Поэтому мы имеем упование, мы имеем надежду, мы имеем веру, и эта вера должна давать нам смыслы, смыслы к дальнейшему существованию. То, что происходит с нами, и с нашими близкими, даже самое страшное, это нам урок, это наш опыт. Он может быть действительно плохим, а может быть радостным. Но это опыт, который позволяет нам помогать друг другу, делясь этим опытом. Опыт потери близких. Если ты смог преодолеть через веру, через молитву эту страшную ситуацию, значит, ты можешь помочь другому человеку, который не имеет таких даров от Бога, чтобы преодолеть, и впадает в уныние, в отчаяние, и ему грозит страшные последствия. Поэтому мы призваны помогать друг другу, быть рядом с друг другом. Если ты этот опыт правильно осмыслил, правильно приложил, то ты вооружен этим опытом от Бога, благодатным даром, и можешь помогать другим. Мы же все призваны служить друг другу.
Отец Александр, давайте еще один звонок примем от телезрителей. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Александр, назовите, пожалуйста, по вашему мнению, три основных закона духовной жизни, учитывая мнение святых отцов. Спасибо.
Три основных закона духовной жизни, в первую очередь, это вера, возрастание в вере, как мы уже говорили о категориях веры. А во-вторых, это молитва. И в-третьих, наверное, воспитание в себе любви. Вот через веру мы начинаем побороть свои страсти, через молитву мы имеем связь с Богом и настраиваем струны своей души, а любовь, она, это высшая категория. Вот три закона, все построено на законах любви. Вера дает некий толчок на этом пути, молитва укрепляет, а человек в итоге должен прийти к любви, к совершенству.
Очень интересный вопрос. Можно целую передачу посвятить этому вопросу.
Святые отцы практически только об этом и говорят, о молитве, о любви, о добродетелях.
Да. Вот как правильно молиться? И вопрос от телезрителя. И стоит ли молясь просить у Бога какой-то выгоды для себя лично?
Да просить-то можно, но полезно ли тебе то, что ты просишь? Ты еще же часто не понимаешь о том, на пользу ли будет тебе то, о чем ты просишь. Конечно, высшей высшей молитвой считается словословие, как мы говорим, ангелы находятся в непрестанном словословии и ничего от этого не ищут. То есть они пребывают в некой, купаются в некой любви Божией, да, видят и чувствуют это. Человек не настолько совершенен. Конечно, он требует и помощи, и поддержки, и укрепления. Как я могу вспомнить очень самую краткую молитву, в которой, наверное, все, в этой фразе все наполнение, да, смысл весь. И когда евангельский отец просит об исцелении сына, и Господь его спрашивает о его вере, веруешь ли ты? Вот эта молитва отца, она, наверное, самая емкая. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Он здесь и утверждает о своей вере, а в том же и в этой молитве видно и смирение, и понимание того, что без помощи Божией ты не можешь ничего. Поэтому молитва, она должна быть умной молитвой. Человек должен понимать слова молитвы. Он должен понимать смысл этой молитвы. А не просто читать ее как некое заклинание, как некую формулу, которая...
Положенный обряд.
Да, положенный обряд, да. Поэтому нужно молиться разумно, ну и разумно подходить к тому, что ты просишь у Бога. Ведь это не отношение ты мне, я тебе.
Угу.
Поэтому в первую очередь нужно смиренно просить мудрости у Бога. Вот если ты просишь мудрости у Бога, значит, в этом точно не согрешишь. А уже мудрость даст тебе понять, что тебе нужно в этой жизни и как это приобрести.
Спасибо за ответ. Батюшка, еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте. Мы очень рады вас слышать. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, какое значение для усопшего имеют молитвы и псалтирь до 40 дней? После.
Спасибо.
Я думаю, что для усопшего, наверное, псалтирь, она не имеет смысла. Она имеет смысл для того, кто ее читает. Поэтому ее тоже нужно читать разумно. Ведь псалтирь — удивительная, богодухновенная книга, пророческая. Которая дает нам осмысление и понимание. В псалтире все богослужение построено на псалтире. И если человек читает псалтирь, он находит в этом утешение. Потому что усопший уже встретился с Богом. Ему нужны наши молитвы. Ему нужно наше общее ходатайство, как свидетельство любви. Если он после себя оставляет молитву, когда многие родственники молятся, и друзья, и близкие, и привлекают к этому церковь, к общей молитве, то это показывает, что человек оставил после себя любовь. А чтение псалтири есть утешение для ближних. Оно приятно Богу, как молитва. Оно радует усопшего, как верующего человека, если он предстал пред Богом. И то, что его близкие тоже утверждаются в вере. И утешает человека. Ведь детей с детства в древности учили грамоте по псалтири. И первые книги, которые открывали ученики при монастырях, в школах, это была псалтирь.
Ты потом Сергий никак не мог читать ее в свое время. Да,
но это духовный дар. Поэтому польза огромная. Но вот она в первую очередь тем, кто остался здесь. Потому что тот, кто предстал пред Богом, он уже в вечности. И здесь уже как бы некий проходит суд. Но я опять повторяюсь, Господь судит по тому, что оставил человек, что осталось после него. Если мы все молимся, значит, мы любим. Значит, человек оставил после себя любовь. И нельзя перекладывать молитву только на церковь. Я приду, закажу в храме 40 уст, неусыпную псалтирь, вот пусть они и молятся. и моего родственника вымаливают. На самом деле, ты перепоручаешь церкви, ее привлекаешь к общей молитве. Ты сам должен молиться, твои близкие должны молиться. И вся община, вся церковная община в той требе, в том последовании, которое ты попросишь совершить церкви, присоединяется к вашим молитвам. Вот смысл этих треб. Не просто прийти и сказать: ну, батюшка, ты же умеешь молиться, вот ты и молись за меня. А ты сам научись.
Хотя бы попытайся.
Хотя бы попытайся. Вот не так давно, чуть больше года, мы совершали отпевание Жанны Фриске. И родственники у гроба читали сами псалтырь ночью. Им помогали псаломщики, но у них было большое желание и самим тоже читать псалтырь.
Они первый раз видели эту псалтырь?
Я думаю, что уже нет, они уже молились, да.
Очень интересно. Вот.
И у нас тоже, когда мы оставляем покойного на ночь в храме перед отпеванием, вот, раньше была просто услуга «покойник на ночь». Для меня это было удивительно. Ну и что? Для чего он стоит ночью в храме? Ночью должна совершаться молитва. Поэтому я поручал чтецам читать псалтирь. А просто услуга «покойник на ночь», она была упразднена в соборе. И мы всегда говорим родственникам: если хотите, вы можете присоединиться к этой общей молитве. И сменяя друг друга, вам будут поддерживать в поддержку вот два псаломщика. И читайте до утра псалтирь. И молитесь. Потому что чтение псалтиря, оно же чередуется с чтением молитвы усопшим. А уже утром после литургии совершается отпевание. То есть все наполнено смыслом. Литургия – это общая молитва, когда вся община приходит. Раньше вся община участвовала в отпевании, вся община участвовала в венчании, вся община участвовала в крещении. Это был смысл, потому что человек этот был дорог им, они все его знали. Сейчас мы живем настолько разобщенно, что это превращается в частную требу.
Да, действительно так и выходит. А как вот вы рассказали, вымолите человека. А что это вообще значит, вымолить? Поменять его участь в огромном мире, это возможно?
Мы верим, что это возможно. И есть примеры из предания церковного, что это возможно. Особенно мы часто говорим о молитве матери, да, которая может достать с самого дна человека. И мы, когда венчаем, в таинстве венчания, там есть такая фраза в молитве, да, что молитвы родителей созидают дома детей.
Еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем.
Алло.
Да?
Алло.
Да, добрый вечер. Здравствуйте.
Вы знаете, я инвалид первой группы. У меня 55 лет, вот мне 70 лет, я лежу. И вот у меня обои дочеря пьют, и вот они ушли с 9 часов утра, и я вот думаю: Боже, почему их не накажет Боженька? Почему? Я все плохое сделал для них, работала, стала инвалидом через них. И вот мне грешно или нет? Скажите, пожалуйста, что мне делать?
Нужно молиться, чтобы не наказал Бог, а чтобы вразумил Бог. Потому что мы не должны Бога призывать как жандарма. Вот сделал мне человек плохо, Господи, покарай его. Господи, накажи его. Ведь часто мы страдаем от того, что много внимания мало уделяем своим детям. Мы действительно работаем на нескольких работах, чтобы материально укрепить свое положение, чтобы у наших детей было все самое лучшее, все самое необходимое. Но вот за этой суетой мы забываем о главном. Если мы не общаемся со своими детьми, то найдется тот, кто будет общаться с нашими детьми. И кто для них станет авторитетом, потому что они не видят своих родителей. И очень большая беда в том, что сейчас есть некая такая индустрия потребительства, когда так лукаво через рекламу, через какие-то сериалы, через глянцевые журналы прививается некая новая религия потребительства. Ты достоин вот такой жизни. Но чтобы ее достичь, нужно очень много материальных средств. Заработай их любым путем. А если твои близкие, твои родители, не, обычные труженики, не приносят сотни тысяч в дом ежемесячно, не могут позволить построить себе какой-то прекрасный дворец, то эти дети перестают нас уважать. Потому что любовь оскудела. И мы часто говорят, а вредно ли смотреть телевизор? Да не вредно, он безобидный совершенно. Но только что смотреть? И как смотреть? Если ты своих детей воспитал, ты заложил некий фундамент, и они сами не будут смотреть то, что им неинтересно. А большинство тех передач, которые идут, это вот действительно пропаганда, такой шоу-бизнес и порока, и потребительства, такого безудержного потребительства, который просто перечеркивает все смыслы, которые заложены в Евангелии. Вот опять же мы к сегодняшнему Евангелию возвращаемся. Mm-hmm. Там говорит Господь, не пекитесь вы о сегодняшнем дне, о том, что есть и что, во что одеться. Посмотрите на полевые цветы, они не придут, не работают, но Господь их украшает такой красотой, которую не может стяжать человек при всех своих трудах. Поэтому ищите в первую очередь Царствие Божие. И закладывать нужно в своего ребенка с малолетства эти зерна веры и благочестия, когда он понимает разницу между лукавством, обманом. Потому что тот иллюзорный мир, который сейчас в компьютерах, на телеэкранах, он иллюзорный, он виртуальный, он не настоящий. А жизнь, она многотрудна. Жизнь, она исполнена скорбей. А в книгах современных и в сериалах все, всегда хэппи-энд, всегда все хорошо, mm-hmm. и все счастливо, и все красиво, и все замечательно. А на самом деле, когда человек не понимает вот этой обертки, для него приходит в жизни страшное разочарование. И он находит какое-то утешение в вине, в наркотиках, в самоубийстве. Потому что он не видит смыслов. Он хочет спрятаться от того, что не совпадает. Вот он видит на картинке одно, а в жизни совсем другое. Угу. И это раздвоение, вот отсутствие цельности. Вот тоже каждый христианин призван к цельности, к целомудрию. А вот это раздвоение, оно уничтожает человека.
Вы знаете, я заметил, вот раз вы заговорили о телевизоре и кинематографе, да порой хочется посмотреть какой-то фильм. Вот хочется. И не всегда попадаешь на какой-то фильм, который чему-то задумываешься. Даже просто интересно посмотреть. Ну так мы устроены, мы тоже смотрим фильмы. А то, что телевизор, ведь я с вами соглашусь, потому что ведь они, наверное, вот, телеканалы центральные, развлекательные и так далее, ведь они же это делают, наверное, не специально. Вот, разливать или еще что-то какие-то. Ведь отчасти мы сами этого хотим и смотрим, это вот спрос рождает предложение.
То, что человеку интересно.
А потом, они, чем больше они делают красочный канал, чем больше их смотрят людей, чем больше чем выше рейтинг, тем больше они берут деньги за рекламу. Опять все возвращается к деньгам. И так постоянно.
Я вот недавно читал интервью Кончаловского. Угу. Удивительное, хорошее, такое глубочайшее интервью, которое выразило действительно вот то, что происходит в современной киноиндустрии.
А вы это вот, который поснял вот «Рай» последний фильм?
Да.
Вы смотрели его?
Я его еще не смотрел, угу. К сожалению. потому что иногда не хватает времени. Хочется уже, иногда пишешь список, что тебе посмотреть, и не находишь времени. Даже приходится, если на какой-то фильм, там, на 1.5-2 часа, то его разбиваешь иногда на 3-4 части.
Это, наверное, что, хорошо.
Потому что нет времени его смотреть, чтобы вот так вот взять, все эти 2.5-3 часа просидеть у экрана. Такой роскоши пока у нас нет. Но вот он сказал, что вот действительно эта индустрия потребительства, она порождает, как вот раньше homo sapiens, человек мыслящий, угу. человек жующий. Он сидит в кинотеатре и тоже жует попкорн там или еще что-то. Это же тоже целая индустрия. И для них блокбастер — это для человека жующего. Он интересен именно этой категории людей. Он захватывает на 2-3 часа. Человек выходит из кинозала, и он забывает, что он смотрел. Но ему было 3 часа приятно и хорошо.
Время,
он убил время. Он проживал, он пообщался с друзьями, он увидел такой экшен очень захватывающий. Опять увидел такой какой-то иллюзорный виртуальный мир, в котором бы он мечтал жить. Супергерои, хорошие автомобили, добро побеждает зло, и так просто, раз, и все побеждено.
Что ты тоже можешь быть избранным. Хотя в жизни так и бывает. Надо молиться. Я тоже никогда не думал, что когда-нибудь я буду по ту сторону экрана. А как-то так получилось. Причем я этого, честно, не искал. Ну, давайте вернемся в реальность, в нашу реальность. Отец Александр, вы являетесь, как правильно сказать, председатель совета, возглавляете совет.
Церковно-общественный совет.
При Патриархе Московском, вся Руси.
По развитию русского церковного пения.
Да, вот вы совсем недавно такой, я не знаю, как правильно назвать, это, наверное, проект, да, который вы реализовываете. С каждого прихода приходят певцы, молодые люди, и организовывается большой сводный хор. Вот, объясните, пожалуйста, что это такое, вообще, как...
Ну, это не наша идея, это не идея совета, да. Ага. Эта мысль возникла в работе оргкомитета по празднованию столетия Великого Собора 1917-18 угу. годов, который мы начнем, вступим в празднование, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. И на оргкомитете было высказано пожелание, что возможно участие большого сводного хора в этих торжествах, которые, предполагается, будет совершаться божественной литургии, праздник Успения на Соборной площади Московского Кремля.
Это вот в этом году?
В этом году, да. Потому что 100 лет назад, в 1917 году, литургии в Успенском соборе Московского Кремля был открыт поместный собор, который восстановил патриаршество и избрал святейшего патриарха Тихона после долгого перерыва, который возглавил как предстоятель, как патриарх Русскую Православную Церковь. Собор заседал больше года. И Октябрьская революция внесла тоже свои поправки в этот собор. Вот. И мы вот вступаем в год столетия этого собора и в столетие такого крестного пути русской церкви на русскую Голгофу. Это столетие новомучеников. И вот было высказано пожелание собрать большой сводный хор, который насчитывал больше 300 певчих. И вот такое поручение было оргкомитетом дано нашему совету, и мы долго обдумывали, как это организовать. Соответственно, рабочая группа совета приняла решение просить у священноначалия благословения пригласить к участию в этом сводном хоре викариатство и благочиние города Москвы. И в соответствии с этим мы примерно посчитали, сколько нужно певчих от благочиния. 14 певчих от благочиния. И вот на сегодняшний день у нас более 320 человек уже в этом хоре, который дважды уже собирался на репетиции в епархиальном доме, в соборной палате, тоже так знаменательно, потому что поместный собор проходил в епархиальном московском доме, который был возрожден совсем недавно и освящен там в соборной палате где проходил собор, помещается 500 человек. И вот наш хор сводный там замечательно себя чувствует. Это уже сейчас главное здание Свято-Тихоновского православного университета гуманитарного. И вот две спевки нам показали. Мы сделали специально нотный сборник, составили песнопений, которые и исторически, и как-то тематически...
То есть это непростой обиход?
Нет, непростой обиход, это специальный сборник, уже роздан, он напечатан в количестве там, 400 экземпляров, и он уже роздан каждому певчему для индивидуального освоения. Ну, конечно, это профессиональные певчие с приходов, которые знают и нотную грамоту, и прекрасно поют, поэтому для них дома освоить это не проблема. Мы же понимаем, что лето – это период отпусков, люди уезжают. Угу. Мы же не можем всех так к ремню призывать. Поэтому мы начали две репетиции, провели в мае и в июне. Люди получили на руки эти нотные сборники. И теперь мы их ждем для следующих репетиций в августе. То есть сейчас период домашнего задания.
Очень интересно. А любители могут участвовать в этом коллективе? Ну, вот просто хочется научиться петь или вот...
Ну, я думаю, что все-таки на этом
или
этапе пока с любителями будет тяжело. Нам нужно... Времени у нас не так много, чтобы подготовиться к этому богослужению, к литургии. А это довольно большой объем.
И серьезные мероприятия.
И серьезная, да, серьезная музыка. Но я так думаю, что в рамках Церковно-общественного совета у нас будет возможность организовать школы, курсы для любителей. Во-первых, мы будем давать информацию уже о существующих курсах, школах по церковному пению разных,
да,
направлений, да, чтобы человек мог пройти какие-то азы. Ведь есть уже много лет успешно действует школа духовного пения при храме Святой Мученицы Татьяны Московского университета. Замечательный опыт. Большое количество людей прошли через эту школу и научились петь. Есть знаменитые курсы Кустовского, регенские курсы, которые дали возможность сотням людей освоить регенское дело. В то время, когда возрождались храмы, это... было прекрасно. Вот сейчас проект 200 храмов. Нужно сказать, 200 регентов нужно в эти храмы.
А регенты – это вещь сложная на самом деле. Как ни крути, вот все-таки хор – это тоже важная часть богослужения. Отец Александр, у нас заканчивается время нашей передачи. И я думаю, что напоследок я попрошу вас. Сегодня праздник, на самом деле, в городе Москве. Сегодня День Ангела Владыке Арсению, митрополиту Истринскому. Сегодня где-нибудь из именинства и как главный викарий патриарха в городе Москве.
Первый викарий.
Первый.
Святейшего патриарха, митрополит Истринский Арсений, который знает Москву как никто, потому что уже больше, почти 30 лет, 27 лет пребывает в Москве. И несет такое сложное послушание, и нес его при патриархе Алексии покойном, и при нынешнем патриархе Кирилле. Он является первым викарием, то есть ответственным за всех и за вся. И вот сегодня он отмечает свое тезаименитство, память преподобного Арсения Каневского. И, конечно, мы сегодня чествовали владыку, поздравляли, молились и за него, и вместе с ним, чтобы Господь его укрепил, чтобы дал ему доброго здравия и крепости, потому что его труд очень необходим и без него немыслимо в Москве, потому что через него мы все прошли, все священники, которые с возрождением храмов отбирались и поставлялись, они все проходили через личное собеседование, через личное участие владыки Арсения. И все московские храмы, он знает прекрасно всю их историю, всю их судьбу, все их скорби, каждый кирпичик, который был положен в возрождение этих храмов. И, конечно, во всех храмах за него молятся и желают ему доброго здравия.
А мы, команда телеканала «Союз», присоединяемся к поздравлениям, желаем дорогому владыке крепкого здравия, телесного, духовного, многое лето. Ну, Вадис Александр, благословите напоследок наших телезрителей.
Пусть Господь хранит всех нас, всех телезрителей телеканала и даст нам действительно той мудрости, которая нас ведет по жизни.
Спасибо, Господь, Отец Александр, за эту прекрасную беседу. Я же благодарю вас, дорогие телезрители, за ваши вопросы, звонки. Очень приятно, когда нас смотрят, задают очень умные вопросы. Мы рады всегда на них ответить. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.